Дифирамб.
Часов 9 минут. Добрый день еще раз. У микрофона вновь еще Ксения Ларина. Мы начинаем программу «Дифирамб». И я с большой радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя, режиссера Павла Лунгина. Добрый день, Павел Семенович. Выглядит человек потрясающе. Я понимаю, что мужчине комплименты делать как бы негоже, некрасиво, тем более женщине. Но это поразительно. Вот у кого-то работы все силы последние отнимают, а, по-моему, Лунгину, наоборот, прибавляют. Какая-то открывается второе, чакры открываются. Это вот вы отсняли кино сложнейшее, одно из сложнейших фильмов, один из сложнейших фильмов в своей жизни. И, получается, помолодели лет на 30. Что случилось? Ну, это Иван Грозный вам счастье подарил такое омоложение?
Я уже побывал почти месяц в Черногории, наплавался и разогрался.
А, все-таки это, обыкновенный отпуск, да?
Я вчера прилетел, а съемки были действительно тяжелые очень, потому что мы не умеем делать, то есть я, например, я говорю, мы так нагло, я не умею делать масштабные фильмы, теперь умею уже. Но вообще как-то умение это потерялось, которое было в советском кино. И все сцены, где больше там 20 человек массовки, уже катастрофа, если еще и лошадь, а если еще и надо, чтобы это все как-то жило и двигалось.
Компьютер сейчас же все на компьютере делают.
Ну, на компьютере это гадко.
Все-таки гадко.
По-моему, гадко. Ну, не все, но что-то есть хорошее, но это должны быть какие-то минимальные вещи все-таки. Правда, она читается, когда видишь этих механических солдатиков шагающих. Mm-hmm. Это, ну, компьютер. Да, дети любят. Вообще, это какая-то великая тайна. Знаете, эти американцы, они открыли вечную тайну детской души. И поэтому дико богатеют. Они именно вот управляют миром из-за понимания детской психологии. Они поняли, что никто не хочет есть кусок мяса. Надо взять булочку, положить в нее котлетку. И дети, это вот дети почему-то любят играть в эти механические игры, дети почему-то обожают, когда на экранах ходят эти
монстры.
Идиотики, монстры, роботы, неживые. Ну, как по-другому.
Значит, смотрите, назовем уже фильм, который сейчас закончил снимать Павел Лунгин, «Иван Грозный и митрополит Филипп», так, по-моему, называется.
Да, это пока такое рабочее название, я не думаю, что оно останется, потому что это очень длинное название.
Знают наверняка наши слушатели, что в роли Ивана Грозного Петр Мамонов, в роли митрополита Филиппа Олег Янковский. Я посмотрела, есть уже фотографии в интернете и на сайте вам посвященном, и мне, конечно, поразила вообще работа гримера. Вот первое, поскольку я движущихся картинок еще не видела, и те батальные сцены, о которых вы говорите, нам только предстоит оценить. Но вот портреты актеров в ролях, в главных ролях, меня просто потрясли, и я просто просила вас несколько слов об этом сказать. Как вообще искался этот образ, эти образы, если мы говорим о главных персонажах вашей работы?
Ну, это, конечно, самое главное. Значит, ужасное в исторических фильмах, это вот эта ряженность, понимаете?
Да.
Вот как достичь такого физического чувства правды? Ну, во-первых, у меня выдающийся художник-гример Лера Никулина, с которой я уже много фильмов делал, если делал и «Мертвые души», и она, мы вместе с ней, она во многом придумывала образы острова, и тут она тоже замечательно работала. Вот, а потом, ну, как-то будет что-то так.
А здесь важно, это портретное сходство должно быть?
Нет, конечно.
Или...
Должна быть правда. Но я не знаю, какой был Грозный. Говорят, он был отечный, говорят, он был на самом деле толст.
На нашего Буншу похож, как говорят в известном фильме. Да.
Понимаете, и это самое, это уже черкасовский этот острый профиль с бородой, но как-то внутренне Мамонов, по-моему, дико похож на Грозного. Вот какой-то с таким-то таким... не знаю, как описать это сходство. Но, в общем, это он, конечно.
А он вообще как готовился к этой роли? Потому что одно дело, когда ты играешь, конечно, там персонажа выдуманного, там в том же острове можно придумать придумать все, что угодно. Бери характер и лепи, что хочешь из него, да? А здесь все-таки нужно соблюдать какие-то каноны-то или не обязательно? Для вас это что было важно? Ну, должна быть какая-то научная подготовка, но она должна быть к такой работе?
Ну, когда сценарий есть, есть история, есть некоторая... Ну, а потом вот это та тайна, которая называется делание фильма. Mm-hmm. Тут есть некоторая тайна, потому что фильм иногда выходит, а иногда нет, иногда не получается. Вот, там есть некоторая мистика, которую я так словами рассказать не могу. Но надо какое-то... Создается некоторое такое особое давление, такое особое, знаете, как в банке, в закрытой. Mm-hmm. Там, не знаю, 20 атмосфер. Нагоняешь туда, и внутри этого как бы жизнь становится... Там даже нет особых вопросов, как бы Гроздь бы сделал тут или так, или сяк. Ну, в общем, мы с ним разговаривали, мы с ним советовались много. Но все равно это должно идти естественно из сцены, из эпизода, из текста, из как-то как цветок должен вырастать этот образ.
Но у нас по-прежнему, не знаю, хорошо это или плохо, но любое историческое полотно, художественный фильм, я имею в виду, воспринимают как полотно документальное. И прежде всего, когда обсуждают художественное достоинство, или наоборот недостатки какого-то фильма, начинают говорить, было или не было, правда или неправда. Вот здесь историки, как вам кажется, сильно будут нервничать?
Сильно.
Сильно, да?
Конечно.
Если вы себе это тут позволяете.
Нет, я не то, что позволяю. Я, во-первых, знаете, это ведь не жизнь Ивана Грозного.
Житие, да.
Это эпизод, это один эпизод, это полтора года, два года из его жизни.
Это
вот
какой
его
вообще период?
Встреча. Это 1565-66 год.
То есть какой-то конкретный эпизод,
знаете,
до встречи?
Нет, это вот от встречи с Филиппом до... То есть, короче, от того момента, когда митрополит... предыдущий ушел в монастырь, испугавшись опричнины, вообще в ужасе, так сказать. И Грозный начал искать нового митрополита и вызвал игумена Соловецкого монастыря Филиппа, которого додал до этого, которому верил, который был знаменит по Руси, ну, умом и благочестием и так далее. Mm-hmm. И вот он стал митрополитом, и вот его убили. Вот, собственно, эти полтора года я и рассказываю. Поэтому тут нет никакого такого эпического замаха, ничего этого нет. Но, вы знаете, столько и безумцев, столько ученых безумцев. Я получаю такое количество писем, я получаю такое количество каких-то рукописей, которые бесконечно перечисляют уже всем известные факты. Люди переписывают их от руки, почему-то перепечатывают, уверены, что что-то открывают, угрожают. Я получаю какие-то темные письма о том, что не поднимай, русофоб, руку на нашего великого царя. Получаю, наоборот, то, что ну вот покажи им всем, и так далее. То есть, странным образом, Грозный до сих пор вызывает какую-то необыкновенно острую, живую и, в основном, надо сказать, положительную, как ни удивительно, реакцию.
А он положительный персонаж для вас?
Ну, конечно, нет.
А почему такая память о нем, как о положительном герое? Ну, почему так привлекает безобразное?
Это есть тайна. Тайна нашего мира. Тайна той страны, в которой мы живем.
Давайте вспомним, хотя об этом, я понимаю, что это вот бесконечно сопровождает тема Ивана Грозного. Там, где тень Ивана Грозного, там рядом обязательно возникает тень другого человека, тень Иосифа Виссарионовича Сталина, поскольку как-то очень они друг другу подходят. И мы не случайно вспоминали вот с вами уже фильм «Иван Грозный» с Черкасовым.
Да.
Да? Тогда действительно именно этот исторический персонаж был невероятно востребован, нужен был той власти и тому царю. Сегодня, учитывая невероятную популярность Сталина и уже, получается, и вашего Ивана Грозного, не кажется ли вам, что опасно играть опять в эти вот аналогии и возбуждать вот этот вот нездоровый интерес к таким проявлениям власти?
Нет.
И опять голосовать. Вы Хороший Сталин или плохой? Хороший Грозный или плохой?
Ну, вы знаете, ответ, я считаю, довольно глупое голосование, потому что человек думает одно, голосует по-другому. А у нас вообще есть некоторая раздвоенность большая, по-моему, в русском сознании. Есть вечное какое-то довольно лицемерное, я считаю, желание наказания тюрьмы другие. Ох, мы неправедные, все там и воры, все там и это. Да нам бы, ты сможешь с нами, батюшка, построже. Но это какое-то такое причитание, такое привычное, крепостное завывание, которое до сих пор живет в головах у людей, но которое что-то здесь... Я вижу массу самодовольных, напившихся пива, совершенно не хотят никакого ни наказания, не хотят никакой ни твердой руки, ни крепкой руки, ни лагерей, ни тюрьмы, хотят они...
Вечной свободы, вечного кайфа.
Продолжать да. Вот так вот, вот сладко и вкусно жить. Поэтому эти все... Мне кажется, что эти... Голосование — это такое будирование какого-то такого интереса и игра каких-то общественных концептов. Неправда.
Ну, когда вы собирались заниматься именно Грозным, вы понимали, что этот персонаж по-прежнему востребован сегодня? Он людям интересен, они его любят.
Ну, вы знаете, я вообще как бы ставлю на себе эксперимент всегда, я себе прививаю это лекарство, поэтому мне он стал интересен. Вот понимаете, вот мне он вдруг стал, вот, значит, это о чем-то говорит, потому что я являюсь частицей этого мира, и мне кажется, вот так же я сделал «Остров», например, так же я до этого там делал «Такси Блюз» или «Свадьбу». И чувствуешь, ведь это такая очень тонкая вещь, как тебе приходит тема. Тем-то очень много, они все гениальные абсолютно. Почему она приходит в этот момент, в нужный момент, в это время? Почему вдруг тебе хочется ее? И она как бы идет тебе навстречу. Но, с другой стороны, меня Мамонов, конечно, волновал еще очень, потому что я это говорил тысячу раз, не хочу повторяться, но я все-таки снимаю «Остров», я увидел в нем лицо Ивана Васильевича. Просто это профиль увидел, какой-то глаз этот с безумным огнем, и несчастность его увидел, и в то же время все противоречивое. Грозный — это, конечно, фигура чрезвычайно противоречивая, очень сложная, значительная. Думаю, гораздо более значительная, чем его, чем Сталин, который пытался в конце, так сказать, одеть себя в эти одежды, потому что он был человек необыкновенно образованный, одаренный литературно, одаренный музыкально. Он писал все, он писал на молитвы, писал стихари, он музыку писал, писал изумительный текст, его тот, кто читал. Его свободный, разнузданный, богатый, полемист был невероятный, демагог, лицемер, но при всем этом его какое-то безумное, неистовое желание любви от народа. Понимаете? В общем, Опричнина карала людей, мне кажется, ну, кроме всех тех вещей, что надо было брать земли, что надо было там менять элиту. Ну, надо менять элиту. По-разному меняют элиты. И земли отбирали все и всегда, и у монастырей отбирали, и у старых бояр отбирали. Но вот это неистовый его поиск любви, вот это то, что есть своя внутренняя партия, своя внутренняя Россия, Россия опричная, а все остальные чужие, их можно бить, убивать, их можно править, их можно вообще с ними, можно делать все, что угодно. И когда нет любви, то любой виноват. А кто знает, как надо любить? Он жил в мире постоянно виноватых перед ним людей, которых можно было карать и казнить всех. И вот этот путь, казалось бы, начинался с того, что хотелось любви. Это такой путь какого-то...
Любви народной.
Безумного художника. Ну вот отдай все за меня. Все отдай за меня. Вот люби. Пусть это наша русская любовь. Пусть, понимаешь, за государя отдать все. Но не любите. Гады, не любите, поэтому война не выигрывается, поэтому хлеб не родится, поэтому все виноваты.
Сцены жестокости и насилия?
Ну, вы знаете, я не знаю, вот вы говорили батальные сцены. Мне самому гораздо интереснее сцены между людьми. Мне гораздо интереснее разговоры между Мамоновым и Янковским. Мне гораздо интереснее это. Но мы, конечно, наснимали там и сцены насилия не самодавляющие, а мне кажется. Но они играют там, тем не менее. Там у нас есть потрясающая сцена. Мы нашли медведя невероятного. Доброго.
Медведя, в смысле, настоящего?
Да. Угу. Там же ведь, так как Грозный очень верил в пришествие конца света, и они реально жили тогда предчувствием страшного суда. И эти апокалиптические ощущения, они везде, они читаются. Он строил Опричный дворец, там не было крыши, не знаю, знаете вы или нет, потому что крыши не надо, потому что время не будет, неба не будет, зачем крыша? Вообще, это какие-то, то есть это было реально вообще. Но и он казнил людей очень часто библейскими казнями, в том числе было классическое, было разрывание дикими зверями. То есть медведи, собаки, у него были свои медведи любимые. И это было довольно регулярно. Там описано много случаев. Вот. И мы нашли такого невероятного доброго медведя. И он там, и с ним даже не дрессировщики, а актеры с ним там катались и боролись. Это выглядит, это, конечно, совершенно действительно языческий и жутковато. Вот. А медведь, это, пожалуй, самые сильные вот такие сцены этого свата, кстати, медведем, который на самом деле ничего не ест, кроме творожков, сырков, безе и так далее.
А Опричнина?
Ну, Опричнина. Опричнина это...
Пёсьи головы или там какие у них там? Да. Все это есть?
Конечно. Опричнина это Малюта Юрий Кузнецов. И Домогаров Басманов очень хороший, неожиданный, острый, точный вообще такой, что как-то откликнулся.
Наконец-то. То есть использовали его только как такого плейбоя. На самом деле актер-то замечательный. Прекрасный. Да.
Ну, Юрий вообще очень, в общем.
А женщины?
Знаете, женщин почти нет. Мужскую фирму. Там есть изумительная молодая актриса из Рамта. Армеля Искандер, который, в общем, открыть, она играет тогдашнюю жену Грозного, Марию Темрюковну. Но это, может быть, не самая большая, не самая главная роль. Это там вот весь конфликт там идет в отношениях все-таки Грозного и Филиппа, в их двух способах веры, в их двух способах восприятия христианства, восприятия правды и так далее.
Насколько строят друг с другом Мамонов и Янковский? Совершенно же разные индивидуальности, разные артисты.
Не знаю.
Ну, как вам показалось?
Замечательных, интересных.
Там есть некая... Мне кажется, мне всегда интересно, когда некая дуэль существует между такими мощными актерами.
Она есть и была, и будет, и, так сказать. Она... Это та дуэль, которая вписывается в сюжет фильма.
Ужасно хочется посмотреть, но вот видите, мужское кино, и уже получается... Ну, в «Острове» тоже женщин там практически нет.
Ну,
да?
Так-то у меня так...
Они так в основном для фона использованы. Да что случилось с вами такое?
Да, я, в общем, всегда у меня, начиная с «Такси-блюза».
У вас есть, может, потому что есть любимый актер, мужчина, вот такой ваш артист, я имею в виду Мамонова прежде всего, а вот как бы такой постоянный музы в кино.
Не знаю, чувствую,
кино.
Мне надо к психоаналитику. Что-то не то. Я уже думал сам об этом.
Серьезно, сами обратили внимание.
Сколько можно, конечно. Мир полон прекрасных женщин.
Я вам скажу честно, что мужское кино, оно все притягательнее. Но это я вам говорю как зрительница. Мне тоже всегда... Вот, и моя любимая пьеса — это «Игроки» Гоголя, потому что там нету женщин. И это здорово, потому что мужчина без женщин ведет себя совершенно по-другому.
Ну, я не знаю, какой-то такой вот за мной... Не знаю. Надо что-то сделать. Я так люблю Машу.
Машу Миронову, да.
Конечно. И Вику Толстогадову, которая работала. Есть изумительная актриса, которая просто с Кутеповой бы хотелось бы очень работать.
Угу.
То, что ужасно интересно. Но вы знаете, мы все-таки еще ограничены очень. Вот, например, жизнь театрального режиссера, она прекрасна, потому что там столько условностей, там Гамлета ставь, бери Миронову или тоже там Ксению Птепфу и ставь. А мы очень ограничены вот эти 2-3 года написания проекта, собирания денег на него. Что там написано, то там и написано. И мы как бы распяты на этом сценарии. И часто нельзя реализовать того, что хотелось.
Я напомню,
потому что проект живет какой-то своей жизнью жестокой.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что поскольку мы в прямом эфире, то обязательно в следующей части программы, после небольшого перерыва на новости, мы воспользуемся нашим телефоном. Номер, напомню, 363-36-59. И СМС тоже, пожалуйста, присылайте. Плюс 7985-970-45-45. Много пришло вопросов на сайт. Напомню, что Павел Лунгин у нас сегодня в гостях. Первая часть была посвящена вот работе, которую мы еще не видели. Нам предстоит ее увидеть. Иван Грозный и митрополит Филипп, как говорит Павел Лунгин, это рабочее название фильма, и не исключено, что название будет иным. Вот, когда увидим, еще раз только скажите нам, приблизительно хотя бы, там по срокам.
Вот мы начали монтаж, это полгода минимум, это где-то к весне будет готово. А дальше, как сложится судьба фильма, мы увидим.
Хорошо. Новости потом продолжим.
Дифирамб.
Напомню, что в гостях у нас сегодня кинорежиссер Павел Лунгин, и хочу задать несколько вопросов, которые пришло на наш сайт от слушателей. Хотя это даже не вопросы, а какую-то страшную картину нам рисует Андрей, студент из Московской области. Здравствуйте, Павел Семенович. Недавно был в Суздале. После съемок вашего фильма там остались неразобранными декорации, в том числе остатки сгоревшей церкви. Куча горелых деревяшек, над которыми возвышается уцелевший иконостас, лежит в окружении стилизованных под старые могилы кресты. Вдалеке виднеется поляна, усеянная виселицами. Хотелось бы вас спросить, эти декорации, то, что от них осталось, оставлены там намеренно или их просто забыли убрать?
А интересно, когда он видел вот это иконостас?
Не написано. Вот здесь вопрос пришел.
Нет, просто
сегодня.
Потому что
да?
Там было определенно, там осталось гораздо больше декораций. Остался приличный дворец огромный, построенный с ареной, с окружением забора. Там деревня большая, вот то, что мы называем старая Москва. Там, кстати, построено два моста, которые оставили города. Это вот, есть какой-то процесс уборки. Мы пытались эту деревню продать кому-то, но, по-моему, никто ее не купил. И сейчас это все вывозится и убираются оттуда. А вот этот сгоревший церковь и усилевший иконостас, это, так сказать, одно из чудес этого этого времени, этой картины. Нет, я думаю, что все будет убрано, и уже убрано. Я знаю, что потрачено уже довольно много денег на то, чтобы вывести все, весь этот мусор.
А в Кремле снимали?
Да, обязательно. Мы снимали в Кремле, мы там достраивали тоже там всякие крыльца и лобное место, и нам, слава богу, разрешило руководство Владимирского, это из Владимира руководится все. Мы снимали в храме, мы снимали этот иконостас потрясающий, там, где до этого Тарковский снимал, они боятся, там, по ее рассказам, чуть не поджег этот храм, поэтому надо было, ну, желая приблизиться. Но теперь там все очень реставрировано. Вот, так что мы достраивали довольно много, наполняли это жизнью, людьми, наполняли это костюмами, лицами потрясающими. Массовки.
А в Москве вообще нигде не снимали?
Нет, совсем.
То есть просто
мы
не
выехали,
да?
В Суздаль, и все там целиком, не вылезая оттуда, все сняли.
Так, вопрос. Про другое. Ольга спрашивает. Фильм «Олигарх» вы теперь расцениваете как ошибку? Почему-то все теперь говорят про остров и не вспоминают про «Олигарх».
Нет, не знаю. Мне кажется,
стратегическую ошибку.
Мне кажется, что стратегическую ошибку. Ну, не знаю. Он был ошибкой в том смысле, что фильм не понравился ни левым, ни правым. Он только одному мне понравился, ну, еще кое-кому. А, вот. А, но я по-прежнему считаю, что... Потому что меня больше всего огорчило в нашей интеллигенции, что снова не считали, сколько денег я получил от Березовского, вот, который не дал, естественно, ни копейки, потому что он не очень любит давать копейки. Там что-то не его образ. И вообще.
Ну ладно, псевдонимом-то воспользовался.
Каким?
Платоном Елениным.
Платоном, да, но да. Он никогда он фамилии не...
Он потом.
Но, по крайней мере, сказал бы, если как-то так встречались, то не понравился. Ну, не очень. Потому что этот фильм на самом деле был... Это такая... Там было два ощущения. Там было ощущение такого конца интеллигенции. Понимаете, как это... Как даже это отходная вообще интеллигенция. Как все эти наши кандидаты и доктора наук начинают богатея, начинают друг друга пожирать и убивать эти братья по кухням, по нашим, по коммунальным, по гитарам, так сказать. Вот это какое-то ощущение. Еще у меня было точное ощущение, что неизбежен конфликт между властью, так сказать, и свободными предпринимателями, что этот конфликт грядет, и я это выразил. Но, может быть, наоборот, я считаю, что я слишком мягко это сделал. Надо было делать это более остро, говорить более остро, говорить и про тех, и про других. Знаете, кто единственный, кто это понял? Гайдар. Я получил письмо от Гайдара, которым мы не знакомы. Я даже, как свидетель, по-моему, и не ответил, пользуясь случаем сказать ему спасибо. Я помню это письмо. Он сказал, что... Ну, он, в общем, написал о том, что это вот о конце времени, о конце некоторой интеллигенции, как явление русского. Он сказал, что понадобится время, чтобы это понять.
А вы знаете, что в ваших фильмах есть такое... свойство для многих странное, что когда вот они первый раз их смотришь, многие из фильмов, они как-то так не выстреливают. А с течением времени, с каждым новым показом, если по телевизору это показывается, там тот же «Олигарх», правда, он редко показывается, но все-таки бывает, или «Свадьба», каждый раз фильм кажется все ценнее и ценнее. Мне кажется, что... И черт знает, почему это происходит.
Знаете, они, во-первых, очень интенсивно. Я знаю за собой такое... Знаете, это такой какой-то мой, не знаю, недостаток или нет. Во-первых, фильм всегда немножко опережает время.
Это хорошо, значит. Значит, он правильно сделан.
Не очень, потому что надо, конечно, попадать... прямо. А потом они новые все по жанру. Знаете, я делаю фильмы, которых до меня никто не делал. В России, в смысле. «Такси Блюз» было открытием нового жанра. «Лунопарк», я не говорю, «Свадьба» — это совершенно такой вот какой-то с документальными идеями, с этой прыгающей камерой. Потом уже так много их... снимали. Вот. А потом, мне кажется, что и «Олигарх» такой большой политической проблемной истории у нас.
Но он еще такой романтический фильм получился, «Олигарх».
Да. Ну, да? Так я говорю, вот такого жанра у нас не было. Такой жанр, наверное, есть у американцев. Вот такого, так сказать. Ну, как могли, сделали. Но все-таки, честно, пытался сделать его за маленькие деньги на нашем материале. Поэтому они сначала не воспринимают, потому что они как бы не принадлежат. Непонятно, куда, в какую тумбочку его положить. Понимаете, и фильм «Остров», в общем, такого не было у нас по жанру. Я думаю, что и «Грозный» тоже будет. Ну, по форме, по ощущению не будет совсем привычным фильмом. Так что а потом их как-то распробовали.
Ваш французский период закончился?
Ну да, конечно.
Вы сейчас все-таки уже живете здесь постоянно, да?
Да.
В России.
Да, уже 5 лет.
Ну и как, вы вспоминаете об этом? Вот, что он вам лично вас чем-то обогатил? Что-то изменил в вашем понимании профессии или России?
даже не знаю, но может быть он мне дал некоторую отстраненность и возможность как-то, ну, а знаешь, он мне дал жгучую тоску, так сказать, какую-то, и ностальгию, даже чувство вины. Я вот понимаю, почему Тургенев сидел и писал своего Хоря и Калиныча там, потому что там это все становится необыкновенно живым и острым, эти ощущения. Не знаю, снял бы я «Свадьбу», например. Так вот, как я снял ее, приехав из Франции, сюда поселившись под Тулой. Вот. Вы знаете, у меня на этого я вообще не совсем типичный человек. Не совсем типичный человек. Я снял первый фильм в 40 лет. И, так сказать, вот за эти 10 лет, которые я жил между Россией и Францией, я просто как-то взрослел как режиссер, совершая огромное количество ошибок. Если бы я когда-нибудь рассказал, какое количество сделал глупостей, от чего я отказался, что я принимал за чистую монету, что такое вообще понимание этой тонкой жизни. Может, тогда оказались во Франции, я вообще не знал ни что такое продюсер, ни что такое договор, ни что такое большой, ни что такое маленький. Вообще не было никаких не было опор как бы в той жизни. И, ну, вот эти годы в большой степени ушли просто на взросление какое-то, на выход из детства. И, так сказать, культурного детства, когда из СССР приезжаешь, то испытываешь некоторый шок такой. Ну, и профессионального детства. Потом я понял свое место в этом мире. Мне сначала казалось, что оно очень большое, потом очень маленькое, потом опять казалось большое и так далее. Вот от всех этих детских судорог я как-то излечился.
Но у вас были вот такие, наверняка, если там не мечты, то, может быть, какие-то внутренние устремления заниматься европейским кино. То есть перестать быть режиссером из бывшего там Советского Союза, советским, российским. Или нет? Или вы изначально себя предполагали, что вы будете Лунгиным из России?
Вы знаете, честно говоря, у меня это... Потому что как раз это было самое легкое, как ни странно. Потому что после «Такси блюза» там какой-то период времени слава была моя очень... Вот это вот тот фильм, как о чем мы говорили. Он не опередил, он попал точно. Он в нужное время, в нужном месте. И слава была большая, и, в общем, там были открыты для меня все двери, и большие актеры хотели работать. Каждый раз у меня было чувство, может, потому что я не профессионал, потому что это был первый фильм, мне казалось, что я не чувствую той жизни, мне казалось, что я не чувствую той правды. Мне кажется, что вообще надо... Ну, в общем, я как-то не воспринимал себя тогда, по крайней мере, как профессионал, зарабатывающий на жизнь деланием фильмов. Мне казалось, что фильмы, я это одно и то же. В общем, определенный романтизм был, конечно. И он и остался в каком-то смысле. Я не возьму все-таки за вещь, которую я не хочу и не могу делать. Но там мне казалось, что это будет фальшиво. Эти западные люди, которых я не понимаю, я не знаю их. Вот я здесь, вот я шел сейчас к вам пешком по Новому Арбату, по каждому человеку могу написать роман. Ну, не роман, так новелла уж точно. Вот я смотрел на эти лица, просто все такие разные, они все, я их знаю. Я не знаю, откуда это знание. Понимаете, вот оно есть. И когда я иду по Парижу, который очарователен абсолютно, абсолютно тебя окружают незнакомцы. Я знаю о них только то, что они сами о себе рассказывают. Вот это отсутствие кодов, каких-то тайных знаний, это же все же такое. И потом в западной жизни, может быть, в Америке это по-другому. Может быть, Америка, как ни странно, более открытая мир, чем Западная Европа. Но во Франции, чем ближе ты приближаешься к ним, тем ближе ты упираешься в стекло какое-то непереходимое, понимаете?
Ну что, то есть получается, что менталитет — это не пустые слова. Нет. Это действительно, это понятие, его можно ощутить,
это
пощупать.
Ощущение себя, да, в истории, ощущение одиночества своего, того, что люди ждут от людей, того, что люди ждут от любви, того, что люди ждут от брака, того, что человек вкладывает фразу там «я с тобой» или там «я тебе доверяю» или «мы завтра подпишем». Все, это все абсолютно иное.
Ну вот смотрите, я вас слушаю, и как бы я это предполагала, что вот у вас точно должна была получиться история про Рахманинова. Вот все, что вы говорите, там все заложено вот в этой истории конкретной. Но она не получилась. Я имею в виду «Витка сирени», объясню нашим слушателям. Я не думаю, что сейчас вы там задаете, как вы скажете, что нет, а вот я считаю, что получилось. Я знаю, что вы сами расцениваете это как...
Ну, конечно, не получилось.
Почему, скажите? Вы все про это знаете и должны были про это снять кино.
Снять. Это была
То есть это техническая история.
Это была глубокая ошибка. Я... В жизни я не попадал в руки, теперь можно уже это сказать, бездарного и нечестного продюсера. И, в общем, мне только одно жалко, что я не снял просто своего имени, что вообще я довел эту работу до конца. Я ее не монтировал, она выглядела совершенно по-другому. Там все равно, благодаря чудным актерам и работе покойного Андрея Жигалова, который, по-моему,
оператор, да?
Да, который, по-моему, на этой работе, там у него сердце надорвалось, его там визу не оформляли, экономили. Вообще, омерзительные люди абсолютно.
А продюсер это наш или нет?
Наш.
Наш, да?
Да, к сожалению, наш, да. Ну, это такой человек, его сейчас выгнали оттуда, он сейчас даже не живет в России, это... В общем, такая... Видите, фильм нигде не вышел, там что-то были и документы,
да, да,
говорят,
да.
Были...
Мы же его видели только в телевизионном показе.
И документы,
показе,
говорят,
да,
там были неправильные. Это какая-то, в общем... Оказалось, что нас, в общем, такой творческий, замечательный коллектив использовали просто не знаю для чего. Для добывания денег, для отмывания. Я не знаю, чего. Я не могу понять. Поэтому я пытаюсь...
То есть вы опытный человек, вы тоже так же не застрахованы от таких
Нет.
вот... Такого попадалого.
Я только теперь... Да, ну, в общем, теперь я думаю, уже застрахован. Но один раз влипаешь один раз в эти истории, и надо, наверное, как-то резче и решительнее бросать их и уходить. Ну, вы знаете, вот как пошли за тобой актеры, которых ты любишь, и ты знаешь, которые уже сняли половину, пошли за тобой оператор. Вот, там,
это же команда-то замечательная.
Команда,
да?
Команда. Как мы там работали, из ничего как бы лепили все равно этот фильм. Я помню, там было огромное было напряжение. Да. Но в результате все равно, понимаете, если не ты, если там фильм про Рахманинова надо снять там за 32 дня, я забыл сколько, еще меньше. И если я не могу даже смонтировать его, если там нет музыки, потому что музыку дорого покупать и так далее.
Жалко ужасно, что тема улетела, что этот персонаж улетел.
Они не улетели.
Не улетели?
Можно
потому что это практически первое кино, посвященное такому герою потрясающему.
Да. Ну, это надо делать. Вы знаете, по-моему, этот фильм снимается в Америке сейчас. Я думаю, они лучше делают.
Я, кстати, вспомнила, что одного Рахманинова я даже помню. Ефремов где-то играл Рахманинова.
Как он у него, кстати, физически очень
похож.
Вот это длинное лицо.
Да, 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 да. В каком-то фильме советском, я помню, он играл эпизод.
Да.
Очень даже был
и
сильный.
Я бы, конечно, сейчас я бы вот снял бы фильм про Рахманинова. Уже серьезно. Мне кажется, что эта тема неисчерпаемая. Ну, какой-то не очень удачный фильм. Получился похож на телемуви. Они, видимо, так... Эти люди, которые его монтировали, они так представляли себе прекрасно и пытались все живое, все ненормативное, все чуть-чуть вылезающее за рамки вообще такого теле какого-то сериала. Все было вырезано.
А кто важнее, режиссер или продюсер?
Ну, вы знаете, идеально это пара. Вообще, в идеале. Да вообще, конечно, режиссер.
Потому что таких историй, вот, которая с вами произошла вот на этом Рахманинове, их же масса
их
происходит.
Масса.
Но, с большими, знаете, режиссерами тоже бывает.
Нет, я знаю, что такие режиссеры, как там Уэллс, которые едва ли закончили «Великий ночью», но это типичная, так сказать, история. Удивительно, что мне до этого как-то мне везло. Но, знаете, все-таки продюсер — это тот, кто может заставить проект существовать.
Но вы же сами продюсер. Вы же продюсируете кино.
Ну, я, да? Как, я вот сейчас вот начал видеть образ фильма. Понимаете, вот ты должен видеть образ фильма. Я вот понимаю, что надо сделать, за сколько, сколько это примерно может стоить денег, и как, какой должен быть на выходе фильм. Но все-таки создать фильм должен режиссер. Иначе это чистый обман. И есть, бывают, конечно, такие проекты, которые чистые манипуляции. Тебе что-то обещают, обещают, потом ты идешь и видишь, что это ничего не имеет общего. Но и режиссер не может жить без продюсера, оказывается, потому что надо заставить существовать то, что ты сделал. А теперь такое обилие. Раньше выходило там по 10 фильмов, по 20, и все их стали. А теперь каждую неделю на тебя обрушивается мешок новых фильмов. Как уцелеть в этом?
Как вам вообще кино-то российское? Есть уже из чего выбирать?
Ну, я не знаю, что я...
Но вы смотрите же
я
много.
Я такой же внутри. Но мне кажется, что кино развивается. Мне кажется, что кино идет нормальным путем. Пошло такое дикое расход на две категории. Появилось чисто коммерческое. Неловкое такое, я считаю, еще такое тоже хромающее.
Оно какое-то молодежное в основном, молодежное, для детей. То есть, я как понимаю, что вот аудитория в основном кинотеатры — это все-таки тинейджеры, у нас старшее поколение пока все-таки в кино не ходит. И получается, что мы обречены на сколько лет вперед смотреть только такое кино в кинотеатре.
Они вырастут же, когда
вместе с...
Эти дети, они же будут расти.
Ну подождите, если им будут такое показывать, они не будут расти, они будут требовать именно того, с чего мы начали с нами разговор. Вот такое детское восприятие, которое сохраняется до старости. Вот эти монстры, вот эти вот всякие мумии, кто там еще бывает, всякие эти полеты в космос. Да. И в итоге такое компьютерное, холодное, глянцевое кино, в котором нет ни чувства, ни ума, а есть только вот сплошная вот эта вот развлекуха детская.
Да. Ну что, это какое-то общее беда мира. Мне кажется, что это общее заболевание, которое происходит сейчас не только в России, а во всем мире. Вообще исчезло абсолютно содержание, как бы человеческое содержание куда-то улетает. В лучших случаях есть форма, в худшем случае нет формы, а просто есть набор каких-то штампов и кадров. Но тебе есть хоть это все пробивается уже. Интересные авторские фильмы, которые у нас появляются, и есть такое кино среднего возраста, как кино Попогребского, Хлебникова, которое интересное, мне кажется, и которое само по себе живет, и это русское, это как бы там с какими-то, со своими корнями очень сильными. Не знаю, мне кажется, что ускорить мы не можем. Денег очень много. Знаете, мне кажется, нам еще, знаете, что еще очень плохо? Страшно много денег. Вот все говорят режиссеры, что мало денег, я говорю, что очень много денег.
Слишком.
Ну, любой идиот может найти деньги. Но деньги даются на плохие сценарии, на явно плохие сценарии. Как-то находится огромное количество честолюбивых сенаторов, депутатов, нефтяников из Якутска, алмазников из Якутска, или я не знаю, откуда теперь. Они хотят, они видят себя в виде кино.
Магнатов, да?
Снимается огромное количество фильмов, которые даже потом не выходят ни на какие экраны. Их вообще нельзя ничего. Вы не знаете, какое количество вообще этого.
То, что не доходит ни до какого проката. Нет. То есть деньги как бы закопаны, потрачены, и все, да?
И как-то легко все равно жить. Мне кажется, что хорошо, когда сложно. Хорошо, когда надо быть лучшим из лучших. А сейчас сценаристов не найдешь хорошего. Операторов 4, 5, 6 максимум. Режиссеров пересчитаем на двух руках. То есть где же все эти огромные армии людей, которые уже зарабатывают очень большие деньги? Мы уже подходим к европейским ценам. Мы перехлёстываем европейские цены. Но ужасно мало профессионализма.
То есть период такого бандитского капитализма продолжается.
Да, ну как-то так, как-то даже по-другому. Такого, скорее, не бандитского, скорее какого-то такого, знаете, гламурно-наглого какого-то. Ну, как-то сладко, мне кажется, еще жить. Я не видел, понимаете, чтобы наши актеры молодые работали официантами, как они в Нью-Йорке, а по ночам там ходили бы ставить Чехова
играть. О чем
играть,
вы говорите?
Понимаете?
Они все развращены уже телевизионными, во-первых, гонорарами безумными. Ну, вот то, что сериальная продукция идет.
Что-то произошло,
да?
Такое.
Потом они все же работают на этих корпоративах, ну, что совершенно,
да.
Как мне кажется,
как
постыдное дело. Лучше официантом пойти работать.
Ну, видимо, нет.
Ну,
видимо,
нет.
Может быть, они выбирают. Но вообще я хотел сделать комедию, я бы сделал такую корпоративку. Про то, как происходит, вот как свадьба такой, вот 24 часа актеры приезжают, и вот как это, что вообще там происходит в этом развлечении.
Может быть, поэтому существует такое разделение, допустим, в Америке есть вот ниша сериальных актеров, а есть ниша актеров с большой буквы. И это два параллельных пространства, которые не пересекаются.
Да.
А у нас режиссеры, к сожалению, которые снимают полный метр, они не брезгуют брать себе в кино на роли актеров, которые намелькались по телевизору, и медийные лица. Может, это тоже требование продюсера, чтобы были какие-то там эти узнаваемые. Не знаю. Это мне кажется, что вот это большое...
Мне кажется, что какой-то идет процесс. Мы можем, конечно, его обсуждать. Будем его, будем всегда недовольны и будем правы. Но, тем не менее, давайте верить, что лучшее все-таки проблема качества.
Качество, конечно, и потом все-таки как-то установка на позитив, она немножечко уже должна устареть. Должны люди устать немножечко от бесконечного ржания и позитивного патриотизма. Патриотизм — это чувство достаточно горькое чаще, правда же? Чем гордое.
У патриотов, да.
Все, мы закончили наш разговор.
Мы с вами так печально закончили,
да,
значит, это всегда более оптимистично.
Я не включила даже телефон, как-то
никто
не был нужен. Другой вопрос. Спасибо большое. Павел Лунгин, наш сегодняшний гость. Всегда рада вас видеть. Удачи и ждем нового кино.
Спасибо.
Спасибо вам.